Глава 19. Митинг. На другое утро солнце, по мнению нетерпеливой американской публики, взошло слишком поздно. Новое здание биржи, несмотря на колоссальный зал, не могло вместить всех участников собрания, которое принимало размеры многолюдного митинга. Поэтому выбрали обширный луг близ города. Необходимо было устроить там навесы, чтобы предохранить слушателей от жгучих лучей солнца. Материалы для огромного тента, паруса, канаты, реи, запасные мачты охотно предоставили корабли, стоявшие в порту, и через несколько часов над выжженной равниной уже простиралось полотняное небо, под которым участники митинга могли укрыться от солнца. Под этим гигантским навесом разместилось 300 тысяч человек, которым пришлось несколько часов задыхаться в страшной духоте, ожидая француза. Из всей этой массы зрителей лишь первая треть могла хорошо видеть оратора и слышать его речь. Второй трети было уже плохо видно и совсем не слышно. Наконец, последняя треть зрителей ничего не видела и ничего не слышала. Но это не мешало им всем бурно аплодировать оратору. Ровно в 3 часа дня появился Мишель Ардан в сопровождении наиболее видных членов пушечного клуба. Он шел под руку с Барбекеном с правой стороны и с почтенным секретарем с левой. Мастон сиял и пылал ярче полуденного солнца. Ардан взошел на подмостки. С высоты эстрады глазам его представился целый океан черных цилиндров. Но он ничуть не смутился. Он чувствовал себя как дома, был весел, прост и любезен. В ответ на оглушительное «Ура!» он отвесил изящный поклон. Потом движением руки водворил молчание и заговорил на очень правильном английском языке. «Господа!» — начал он. Несмотря на страшную жару, мне придется злоупотребить вашим вниманием, чтобы дать кое-какие разъяснения относительно моего плана, который, видимо, вас заинтересовал. Я не оратор, не ученый и даже не рассчитывал говорить публично, но мой друг Барбекен мне сказал, что это доставит вам удовольствие, и я решил выступить. Итак, выслушайте меня хорошенько. Если не ошибаюсь, меня слушают 600 тысяч ушей. Прошу меня простить, если я окажусь плохим оратором. Это безыскусственное вступление очень понравилось слушателям, которые ответили долгим одобрительным гулом. «Господа», — продолжал Мишель Ардан, — «вы можете свободно выражать мне свое сочувствие или порицание. После этого уговора я начинаю. Прежде всего, должен вас предупредить, что вы имеете дело с профаном, с полным невеждой. Именно поэтому мне показалось, что сесть в снаряд и отправиться на Луну — дело простое, естественное и легкое. Рано или поздно такое путешествие будет совершено. Что же касается средств передвижения, то они просто следуют закону прогресса. Человечество начало путешествовать на четвереньках, потом в один прекрасный день на двух ногах, затем на телеге, потом в карете, потом в коляске, потом в фургоне, потом в дилижансе, наконец, по железной дороге. И что же? Вагоном будущего непременно станет пушечный снаряд. А что такое планеты? В сущности говоря, это снаряды, гигантские ядра, брошенные в пространство рукой Творца. Но вернемся к нашей бомбе. Некоторые из вас, быть может, думают, что снаряд Колумбиады будет обладать чрезмерной, неслыханной скоростью. Это совсем не так. Небесные светила движутся быстрее. Даже Земля в своем движении вокруг Солнца увлекает нас с собой в 3 раза быстрее. Оратор продолжал. Я приведу вам, милостивые государи, кое-какие данные о скорости движения различных планет. Должен признаться, что, несмотря на свое невежество, я хорошо знаю эти астрономические подробности, но через 2 минуты все вы будете такими же учеными, как я. Знаете же, что Нептун пробегает 28 километров в час, Уран — 38. Сатурн — 45, Юпитер — 64, Марс — 121 тысячу, Земля — 151 тысячу. Некоторые кометы пробегают 8 миллионов километров в час. В сравнении с ними мы просто праздношатающиеся тихоходы, ведь скорость нашего снаряда только в первый час достигнет 55 тысяч, а затем начнет все уменьшаться. Скажите на милость, есть ли тут из-за чего приходить в восторг? Разве не очевидно, что не сегодня-завтра, при помощи света или электричества, люди осуществят скорость еще более значительную? Никто, по-видимому, и не думал сомневаться в этих утверждениях Мишеля Ордана. «Дорогие слушатели, — продолжал он, — если верить некоторым ограниченным умам, другого слова не могу найти для их характеристики, человечество заключено в заколдованный круг, через который не может переступить. Оно осуждено вечно прозябать на своем земном шаре и никогда не посмеет устремиться в межпланетное пространство. Это неправда. Люди будут совершать путешествия на Луну, на планеты и на звезды, как теперь из Ливерпуля в Нью-Йорк, легко, быстро, спокойно. Межпланетный океан так же хорошо исследуют, как и лунные моря. Расстояние — понятие относительное. Всякое расстояние можно свести почти к нулю. Несмотря на всеобщую симпатию к герою-французу, его смелая теория несколько ошеломила слушателей. Ордан это заметил. «Кажется, я не убедил вас, мои дорогие хозяева». Продолжал он с любезной улыбкой. «Что ж, давайте разберемся в этом вопросе. Знаете ли вы, в какой срок добрался бы курьерский поезд до Луны? Всего в 300 суток. 500 тысяч километров. Что это за расстояние? Ведь это даже меньше, чем 9 раз взятая окружность Земли. Но разве нет моряков или путешественников, которые на своем веку проехали гораздо больше? Не забудьте, что я буду в дороге всего 97 часов. Неужели вы воображаете, что Луна так уж далека от Земли, и что надо хорошенько подумать, прежде чем рискнуть на такую экскурсию? А что бы вы сказали, если бы пришлось отправиться на планету Нептун, которая ходит по небу на расстоянии 8 миллиардов километров от Солнца? Вот путешествие, которое едва ли кому-нибудь было бы по карману, даже при тарифе в 5 су за километр. У самого барона Ротшильда не хватило бы его 1 миллиард на билет, потребовалось бы еще 147 миллионов в придачу. Эта непринужденная манера рассуждать, видимо, очень нравилась собранию. К тому же Мишель Ордан, поглощенный своей темой, говорил с пламенным увлечением, с огромным подъемом. Он чувствовал, что аудитория жадно ловит каждое его слово, и продолжал с восхитительной уверенностью. «Так вот, друзья мои, и это расстояние от Нептуна до Солнца — сущие пустяки, если сравнить его с отдаленностью звезд. Тут уже пришлось бы брать по меньшей мере числа с 9 нулями, а за единицу принимать 1 миллиард. Стоит ли после этого говорить о расстояниях между планетами и Солнцем? И вы еще будете утверждать, что такие расстояния существуют, а ошибка, ложь, обман чувств. Знаете, что я думаю об этом мире, который начинается нашим лучезарным светилом и кончается Нептуном? Хотите знать мою теорию? Она очень проста. Для меня солнечный мир — твердое и однородное тело. Планеты, которые его составляют, теснят друг друга, соприкасаются, чуть ли не прилипают друг к другу. А пространство между ними — это промежутки, которыми отделяются друг от друга молекулы самых плотных металлов, серебра или железа, золота или платины. Поэтому я вправе утверждать и повторяю с твердым убеждением, которое, надеюсь, разделяете и вы. Расстояние — пустое слово. Расстояние, строго говоря, вовсе не существует. «Здорово сказано! Браво! Ура!» — в один голос закричала вся аудитория, наэлектризованная уверенным тоном оратора, его жестами и смелостью идей. «Правильно!» — громче всех вопил Мастон. «Расстояние не существует!» Яростно жестикулируя, он едва не потерял равновесие и чуть было не свалился с эстрады. Но он кое-как удержался, избежав падения, которое доказало бы ему весьма осязательно и грубо, что расстояние — не такое уж пустое слово. Тем временем Мишель Ардан продолжал с прежним увлечением. «Друзья мои, я полагаю, этот вопрос нужно теперь считать исчерпанным. Если я не всех еще убедил, то это потому, что, очевидно, был слишком робок в своих доказательствах, не привел еще самых сильных доводов, а этому виной недостаточность моих теоретических познаний. Как бы то ни было, я повторяю, расстояние от Земли до Луны незначительно и не заслуживает особого внимания со стороны серьезного человека. Могу сказать, не боясь преувеличения, что в скором времени появятся целые поезда, составленные из вагонов снарядов, в которых будет очень удобно путешествовать от Земли до Луны. Не будет ни толчков, ни стуков, ни крушений. Поезда полетят стрелой к своей цели, с быстротой пчел, как выражаются ваши охотники. Не пройдет и 20 лет, как половина жителей Земли перебывает на Луне. «Ура! Да здравствует Мишель Ардан!» — воскликнули все, даже наименее убежденные. «Да здравствует Барбекен!» — крикнул в ответ скромный оратор. Это громогласное признание заслуг Барбекена вызвало долгие и единодушные аплодисменты. «Теперь, друзья мои, — продолжал Ардан, — вы, быть может, пожелаете задать мне кое-какие вопросы, пожалуйста, хотя мне, профану, и нелегко будет ответить, но все же я постараюсь». До сих пор председатель пушечного клуба был, по-видимому, очень доволен общим ходом беседы. Ардан толковал о более или менее отвлеченных вопросах и, благодаря своему яркому воображению, блестяще их излагал. Но надо было отвлечь Ардана, а также аудиторию от вопросов чисто практически, в которых Ардану было бы, конечно, труднее разобраться. Поэтому Барбекен поспешил взять слово и спросил своего нового друга, что он думает относительно обитаемости Луны и вообще планет Солнечной системы. «Ты мне ставишь трудную задачу, дорогой мой председатель», — ответил оратор с улыбкой. «Однако, насколько я помню, на этот вопрос отвечали утвердительно люди большого ума, как Плутарх, Сведенборг, Бернанден де Сен-Пьер и многие другие. Становясь на точку зрения философии природы, я вынужден буду разделить их взгляды и признать, что в этом мире не может существовать ничего бесполезного. На твой вопрос, друг Барбекен, я отвечу так. Если миры могут быть обитаемы, значит, все они или населены, или раньше были населены, или будут населены со временем». «Замечательно!» — воскликнули слушатели первых рядов, задававшие тон всему собранию. Их мнение было законом для остальных. «Нельзя ответить убедительнее и логичнее», — согласился председатель пушечного клуба. «Итак, вопрос сводится к следующему. Обитаемы ли миры? Что до меня, я склонен в это верить». «А я так вполне в этом убежден», — отвечал Ардан. «Однако, — заметил один из членов собрания, — существуют серьезные возражения против обитаемости миров. Во всяком случае, на большинстве планет условия жизни значительно отличаются от соответствующих условий на Земле. Поэтому, ограничиваясь даже одними планетами, можно сказать, что на планетах, удаленных от Солнца, живые существа должны замерзнуть, а на близких к Солнцу они должны сгореть».
«Я, к сожалению, не имею удовольствия лично знать моего почтенного оппонента», — ответил Мишель Ардан. «Но все же попытаюсь ему ответить».
«Его возражение, конечно, очень основательно, но мне кажется, его можно с успехом опровергнуть, так же, как и все остальные возражения против населенности планет. Будь я физиком, я бы сказал ему, если на близких к Солнцу планетах высокая температура умеряется более слабым выделением внутреннего тепла планеты, то на отдаленных планетах, напротив, это тепло выделяется сильнее, и таким образом на их поверхности может создаться температура, вполне подходящая для существ, организованных наподобие земных. Будь я натуралистом, я сказал бы ему, что целым рядом крупнейших ученых доказано, приспособляемость земных организмов к самым различным условиям жизни. Ведь рыбы дышат в среде, безусловно, пагубной для других животных. Амфибии ведут двойственную жизнь, явление труднообъяснимое. Некоторые морские животные обитают в очень глубоких слоях воды и выдерживают давление в 50 и 60 атмосфер. Иные низшие организмы совершенно нечувствительны к температуре и встречаются как в горячих источниках, так и в ледяных пустынях полярных океанов. Итак, нужно признать, что природа создает настолько разнообразные, порою непостижимые условия жизни, что ее можно назвать всемогущей. Будь я химиком, я сказал бы ему, что в аэролитах, то есть в телах, образовавшихся вне земной сферы путем анализа обнаружены следы углерода, а это вещество имеет органическое происхождение и, как доказывают исследования Райхенбаха, несомненно, входило когда-то в состав живых тел. Наконец, будь я теологом, я сказал бы ему, что согласно учению апостола Павла, божественное искупление распространяется не на одну только землю, но и на все небесные миры. Но я не химик, не естественник, не физик и не теолог. Я полный невежда. Я не знаю великих законов, управляющих Вселенной, и должен буду ответить так. Мне неизвестно, населены ли другие миры, потому-то я и хочу полететь на Луну, чтобы убедиться в этом собственными глазами. Нашлись ли у противника Мишеля Ардана новые возражения, неизвестно. Собрание заглушило его слова, встретив последнюю фразу Ардана криками исступленного восторга. Когда, наконец, водворилось молчание, даже в самых отдаленных рядах аудитории, победоносный оратор смог продолжать свою речь и добавил следующее. «Вы прекрасно понимаете, мои славные янки, что я лишь слегка затронул этот вопрос. Я приехал сюда не для того, чтобы читать публичные лекции на эту богатую тему. Есть еще целый ряд доводов в пользу обитаемости миров. Я их оставлю в стороне. Позвольте мне остановиться лишь на одном. Людям, которые утверждают, что планеты необитаемы, нужно ответить так. Быть может, вы были бы и правы, если бы могли доказать, что Земля — наилучший из миров. Но это далеко не доказано, что бы там ни говорил Вольтер. У Земли всего один спутник, а у Юпитера, Урана, Сатурна и Нептуна к их услугам несколько. Это дает этим планетам известные преимущества, которыми отнюдь нельзя пренебрегать. Но что особенно неудобно на Земле, это наклон ее оси к орбите. Отсюда происходит неравенство дней и ночей, отсюда и досадное разнообразие времен года. На нашем злополучном шаре всегда или
Слишком жарко или слишком холодно. Мы мерзнем зимой, а летом жаримся на припеке. Земля — планета насморков, воспаления легких и всякой простуды. То ли дело на Юпитере, ось которого почти перпендикулярна к плоскости его орбиты. Там зона вечной весны, зона вечного лета, зона вечной осени, зона вечной зимы. Каждый юпитерианин может выбрать климат себе по вкусу и всю свою жизнь не бояться перемен погоды. Вы, конечно, согласитесь, что это большое преимущество Юпитера по сравнению с Землей, не говоря уже о его длинных годах, которые продолжаются по 12 земных лет. Более того, я совершенно убежден, что при таких изумительно благоприятных условиях жизни обитатели этого счастливого мира должны быть высшими существами. Ученые там более ученые, артисты более талантливы, люди злые менее злы, чем на Земле, а добрые еще лучше наших. И, увы, подумать только, чего не хватает нашей Земле, чтобы достигнуть такого совершенства, сущего пустяка. Только оси вращения, менее наклоненной к плоскости орбиты. «Зачем же дело стало?» — внезапно раздался неистовый голос. «Объединим наши усилия, изобретем машины и выпрямим земную ось!» Гром рукоплесканий раздался в ответ на это предложение, которое могло прийти в голову лишь Мастону. У него всегда была склонность к инженерному искусству, и при его пылком воображении ему ничего не стоило хватить через край. Однако надо признаться, ибо это правда, что многие поддержали его восторженными криками. И, разумеется, будь у американца точка опоры, которую требовал в древности Архимед, они непременно создали бы рычаг, чтобы повернуть землю и выпрямить ее ось. Но, увы, точки опоры как раз и не доставало этим отважным механикам. Как бы то ни было, но практическое предложение Мастона имело большой успех. Оно прервало прения на добрых четверть часа, и долго еще после этого митинга толковали в Соединенных Штатах о смелом проекте пожизненного секретаря пушечного клуба.